Христос воскресе, уважаемые телезрители, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях наместник Воскресенского Ново-Иерусалимского Ставропигиального мужского монастыря, архимандрит Феофилакт. Здравствуйте, отец Феофилакт.
Здравствуйте, дорогие телезрители. Призываю на всех вас Божие благословение. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Сегодня тема нашей передачи – антипасха. Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить к нам в студию, задать интересующие вас вопросы по нашей сегодняшней теме. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Феофилакт, сегодняшний день в церковном календаре называется «Антипасха». Что значит это название и каков духовный смысл этого дня?
Антипасха обозначает не то, что это против Пасхи, а напротив Пасхи. То есть в этот день первый раз обновляется память праздника Светлого Христова Воскресения. Всю неделю церковь как один день праздновала событие Воскресения Христова. Если вы откроете календарь наш православный, то видите, что вся неделя напечатана красным цветом. И это правильно. То есть это все праздничные дни. То есть 7 дней идет как один день. И мы все эти дни ликовали, славили, восхваляли воскресшего Христа во псалмех и пениях, и песнях духовных, причащая святых Христовых животворящих тайн и стараясь посещать и храм как можно чаще. И это было все правильно, потому что само событие достойно такого отношения, потому что праздник Пасхи – это праздник в празднике, торжество из торжеств. Ничего более высокого нет. И праздник Пасхи – это самое главное основание нашей веры. Ну вот, начиная с сегодняшнего дня, с 8-го дня после Пасхи, вот как вот у вас, скажем, в телестудии, кадр, он как бы расширяется. И мы начинаем говорить не только о воскресшем Христе, Его славить, мы продолжаем это делать. И это будет до отдания праздника Пасхи, а затем каждый воскресный день будет всякий раз обновляться это празднование Светлого Христового Воскресения. Но теперь мы уже начинаем вместе со Святой Церковью касаться, а кто еще в этот момент был? Что происходило в эти еще дни, последующие за праздником Светлого Христового Воскресения? Кто как себя вел? И вот в первое воскресенье после Пасхи называется неделя антипасхи. И по церковному уставу богослужение этого дня имеет очень многие элементы 20-го господского праздника. Вот вы знаете, у нас даже на епархиальном совете был такой один вопрос на засыпку. Нам ставили вопрос, говорилось так, посмотрите, праздник Пасхи, самый главный праздник в году. А посмотрите, что творится с богослужением. Там идет богослужение, ну, как шестеричная служба. На этом богослужении ночью, на пасхальном богослужении, посмотрите, нет величания, нет палиелея, не читается Евангелие, нету даже великого словословия. За что мы так Пасху-то обидели? Почему так? Я ставил вопрос, скажите, а есть ли где-то восполнение вот этой праздничной пасхальной службы? И редко кто умел ответить на этот вопрос. Обычно все сыпались, а ответ-то очень простой. Восполнение пасхального богослужения происходит в неделю антипасхи, когда поется и специальный прокимен «Похвали Иерусалиме Господа», и Евангелие читается, идет палилей, да, и, значит, словословие есть, и даже сегодня воскресным вечером идет Великая Вечерня с великим прокимном и с входом, с кадилом, да, так что вот идет как бы по празднеству даже недели антипасхи. То есть вот здесь и происходит первый раз обновление праздника Светлого Христового Воскресения. Поэтому вот отсюда название антипасхи, его надо просто правильно, потому что это напротив Пасхи, первое воскресенье, которое следует за Пасхой. А в церковном, также в календаре, в церковном месяцесловии, в евангельском чтении, да и в тропарях, кандаках, в каноне. Нам сегодня очень подробно и тщательно говорится о святом апостоле Фоме. Да. И Святая Церковь ублажает Фомино неверие. И для нас, людей верующих, как-то странно. Почему Церковь Святая ублажает чье-то неверие? Причем делает это с испокон веков, с самой глубокой древности. В чем дело? Ведь вроде бы апостол Павел сказал, что «если я живу, то живу верой в Господа, который ради меня и умер, и воскрес, пострадал за меня». Почему же тогда церковь прославляет неверие? Вот, и мы слышим из Евангелия, что Господь, промыслительно являясь святым женам мироносицам, потом являясь апостолу, всем остальным апостолам, дверям затворенным, сделал так, что апостолов Фомы почему-то не присутствовало. И когда они об этом рассказали, то его постигли очень тяжелые думы. Он стал думать, что же это, или кто это такой, является святым женам-мироносицем? Кто является апостолом? Много вопросов возникало в его сознании, в его душе и сердце. Вот посмотрите, является кто-то, может быть, это призрак, потому что является при затворенных дверях, то есть проходит сквозь стены. Далее. Этот призрак или кто это есть, он не боится стражи, ни римской стражи, ни еврейской стражи, не боится. Затем он имеет свойство исчезать. Кто это такой? Может быть, это вообще бес, который является образом Христа? Ведь Христос рассказывал же ученикам о своем пребывание на горе 40-дневном, и когда бес являлся и искушал его, об этом апостолы написали в Евангелии. Так же и тут. Посмотрите, вроде бы даже он какие-то совершает деяния выше, чем совершал Христос раньше. Но все равно в этого апостол Фома не хочет поверить. Он говорит очень четкие, принципиальные и жесткие условия ставит. Он говорит, я должен его увидеть сам, не просто увидеть. Я должен увидеть и осязать его раны на руках, на ногах и прободенное ребро. Почему он об этом говорит? Чтобы нам ответить на этот вопрос, надо привести, может быть, современный термин «опознание покойников». Вот совершается, скажем, теракт или какое-то там чрезвычайное событие. И приглашают очень близких, родных, чтобы они посмотрели усопших, что там осталось, например, после пожара или после взрыва. И смогли как-то уже самые близкие среди вот этих почивших найти своего родственника. Ну, может быть, там какой-нибудь родненький, ну, который только они знают, какой-то вот признак, только они, самые близкие, знают. Ну, понятно, теперь еще есть ДНК. Вот и Фома говорит, мне надо тоже посмотреть от выявившегося, от признаки моего Христа. Какого Христа? А с которым он был 3,5 года. Который его избрал в число своих очень, ну, ближайших учеников, в число 12 учеников. И он 3,5 года слушал все его слова, его проповеди. Причем не только публичное, которое он говорил для всего народа, но даже эти комментарии на притчи, которые потом он наедине изъяснял только своим ученикам и апостолам. Он видел все чудеса. Посмотрите, как апостол Фома себя проявляет, когда Господь говорит, например, о Лазаре, что друг его заболел, а потом говорит, что он умер, но я иду воскресить его, и говорит о грядущих страданиях, то апостол Фома, даже не до конца осознавая, куда они сейчас пойдут и зачем, говорит прочим апостолам, пойдем, и мы умрем вместе с ним, вместе умрем со Христом. Да?
Решительный, то есть мы видим, характер.
Или характер решительный, его видим любовь и ревность ко Христу. Так вот именно вот эти чувства любви ко Христу и ревности не дают ему поверить просто разговорам, рассказам других апостолов или других святых жен мироносицам. Он говорит, я должен увидеть сам, я должен сам осязать. На самом деле это для нас очень важный подход, принцип. Посмотрите. сегодня тоже много неверующих. Очень много также тех, которые издеваются, смеются над Евангелием. Например, над этим же чтением, скажем, о воскресшем Христе. Они с поддевкой могут об этом говорить и насмехаться. Но они отличаются от апостола Фомы. Потому что апостол-то Фома говорит, я хочу найти моего Христа. Может быть, он таких чудес не совершал, как совершает этот являющийся сейчас призрак. И сегодня же ведь нам могут об этом сказать. Смотрите, сейчас есть, например, всякие галоконцерты, где используется лазерное шоу, когда в воздухе можно сделать спектакль целое поставить, правда? И нам безбожники, атеисты скажут, смотрите, а Христос-то такого не делал. В Евангелии подобных чудес нету, что сегодня уже делает техника, наука. Посмотрите, что сегодня вытворяют циркачи, скажем, в цирке, какие чудеса показывают. Христос такого не совершал. Вот они скажут, ну как же он у вас Бог, если сегодняшний какой-нибудь, да, фокусник, может такое, что Христос не делал. Что мы должны сказать? То же, что сказал Фома, что я или каждый из нас знает Христа, и мы хотим своего Христа увидеть. Поэтому он хочет его увидеть даже после распятия, после смерти, после погребения. Увидеть мертвым или живым, воскресшим, но своего Христа. И Христос принимает это неверие. Это сомнение в вере он принимает. И он так устраивает, что на восьмой день, когда апостолы были опять вместе, опять были дверям затворенным, он им является, и в том числе там был Фома, и говорит Фоме, посмотри на мои руки, ноги, на мои ребра, освежи их, вложи палец, или даже руку целую ты можешь засунуть, мои ребра, и не будь неверующим, но верующим. Почему Господь отвечает на его помыслы, на его сомнения, на его вопросы? Да, потому что у двух других разбойников ребра-то были целые, им же там ноги перебили, колени, да, да. Только ребро пробили у Христа, то есть это было отличительной такой отметкой. И вот Христос, смотри, смотри, вот мои руки, вот мои ноги, вот мое прободенное ребро. И Фома, вот если обратите внимание, в Евангелии сказано, вернее, не сказано, что он прикоснулся рукой-то. Он только посмотрел и тут же воскликнул. Господи. Господь мой и Бог мой, почему он не стал свою руку туда запускать?
Потому что сердцем.
Потому что он своим сердцем уже понял, что перед ним Христос. Как вот это важно, веровать сердцем. И почему Господь говорит, сыне, дашь мне сердце. То есть пускай твои ноги ходят на работу или на учебу, твои руки там пишут, скажем, там диктанты, да, или там работают за компьютером, а сердце пускай твое будет всегда со мной. К этому мы должны стремиться. Да. Он уже это почувствовал сердцем, что перед ним Христос. И опять тут уже идет, знаете, перекличка с другим Евангелием, которое нам читается в самый день Пасхи вечером, обязательно читается, тоже на Великой Вечерне. Нам читается отрывок о том, что же было в самый день Пасхи тогда там, в Иерусалиме. А там двое из учеников, и апостолы Лука и Клеопа шли из Иерусалима в деревню Эммаус неподалеку, да, и рассуждали о том, что совершилось. И к ним явился воскресший Христос, которого они не узнали. И вот дальше очень интересно, наблюдайте. Господь проявляет величайшее смирение. Он к ним подходит и говорит, о чем вы так бурно дискутируете, спорите так оживленно? И они ему говорят, неужели ты единственный тут в Иерусалиме, кто не слышал о всем происшедшем в эти дни? И вот сам Христос, который все претерпел за эти последние дни, и был оплеван, бит, страдал, был распят, погребен, воскрес, говорит, о каких событиях? О чем вы говорите? Он говорит, да это все я сделал. Он очень смирен, говорит, о чем вы говорите? О каких? Нет, наверное. Ну расскажите мне, пожалуйста, о каких событиях? И они ему стали говорить, что был такой Иисус, да, о Христе, который был муж, силен словом и делом перед Богом и всеми людьми. Но они его еще не называют Богом. Мы сейчас тоже об этом должны сказать. То есть, вот видите, какой-то муж. А, да, И как его первосвященники и книжники распяли. А мы было надеялись, что он спасет Израиля. Вот, то есть они тоже надеялись, что он ему вернет былую славу и величию. Ну хотя бы такая, какая была при царе Давиде, хотя бы так. Ничего не состоялось. Да. И тогда Господь, он как бы берет на себя роль такого богослова. Он начинает с ними говорить некоторыми аргументами, приводя, цитируя псалмы, цитируя пророчества, что так и подобало Христу пострадать и войти в славу свою, воскреснуть из мертвых. Но все равно они его не узнают. И затем он делает вид, что хочет найти дальше, они уже пришли в этот Эммаус, в это селение, в тот дом, где хотели, видимо, заночевать, и они его пригласили к трапезе, к такой, к ужину, и он согласился. И вот когда они кушали, он взял хлеб, сказано, благословил, преломил и подал им. И вот только в момент, когда Господь подал им хлеб, то есть тело Христово, они его узнали. Только тут, то есть и апостолы, и мы познаем Христа воскресшего в причастии. И они говорят, не горело ли в нас сердце? То есть, когда Господь с ними вел себя как богослов, цитировал им псалмы и пророчества, их сердце лишь только горело. Но Христа они смогли узнать только в причастии. И вот нам тоже и сегодня, и все пасхальные дни, тоже Христос подает свое тело, когда выносится чаша из алтаря, в которой тело и кровь Христова. И все верно призываются причаститься святых Христовых тайн, чтобы нам тоже узнать Христа воскресшего. И сегодня надо тоже было всем причащаться, чтобы, причастившись, сказать самому себе, каждому, Господь мой и Бог мой, то, что сказал апостол Фома. Ну,
отец Феофилак, да. У нас звонок как о причастии. Вопрос.
Ну, давайте, да.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Вы в эфире.
Алло,
здравствуйте, мы вас слушаем.
Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос! Здравствуйте, батюшки.
Здравствуйте.
Беспокоит раб Божий Иван из Ульяновска. Вопрос мой вот какой. Он касается чуда, которое произошло в Италии в 8 веке, значит, в городе Ланчано, где во время христианском храме, во время литургии, значит, хлеба превратились в сырое мясо, а вино в кровь. Христиане того времени сохранили это все. Вот. Вопрос. Какое общественно-духовное значение имеет это чудо? Спасибо за ответ.
Вот скажу то, что знаю. Я тоже слышал об этом событии. Даже, знаете, более поздние ученые, но более современно нам, дерзнули взять этот кусок мяса и его исследовать. И говорят, что оно соответствует какой-то части сердца человеческого. Примерно соответствует, да. Но вы знаете, такие события происходили не только в 8 веке в Италии. Например, мне рассказывали тоже случай, что два священника, которые стали священниками, накануне вечером, накануне литургии, сидя и ужиная, усомнились в действительности причастия, что это есть истинное тело и кровь Христова. Говорит, ну это какой-то, может быть, образ, прообраз, это лишь только вид некоторый, да. Но и когда эти священники стали причащаться, то у них во рту этот хлеб превратился тоже в кусок мяса, и он прирос прямо к небу. И священник тут же заплакал, стал каяться в том, что он усомнился в действительности того, что он под видом хлеба причащается самого тела и крови Господней. Он исповедовал этот грех, и тогда обратно это претворилось в хлеб и вино. И священник смог причаститься. Надо ведь о чем сказать, что Господь именно на Тайной Вечере, которую мы события вспоминаем, Великий Четверг, сам установил Евхаристию, когда взял хлеб, его благословил, преломил и подал ученикам, сказал, примите, идите, это из тела мое. А потом, взяв чашу с вином, также благословил и сказал, пейте от нее все, это есть кровь моя. Смотрите, Господь предлагает нам свою свое тело и кровь под видом хлеба и вина, предлагают под видом пищи. Обратите внимание на то, что это самое, может быть, естественное, самое понятное для человека то, что мы все делаем. То есть все же люди кушают, все люди пьют. И чтобы, например, человек покушал, что нужно? Чтобы он проголодался. Чтобы он вот, попил, что нужно? Чтобы он возжаждал. Поэтому мы тоже должны идти к причастию именно тогда, когда мы жаждем соединиться со Христом и желаем это сделать самым теснейшим образом, какое это только возможно сделать. Это именно через святое причастие, через святую Евхаристию, где мы соединяемся с Господом самым честнейшим, возможным для нас образом. И то же самое соединяемся и все между собой во Христе самым тесным образом, которым могут люди соединиться, вообще находясь на земле.
У нас еще один звонок. Пожалуйста. Давайте на него тоже ответим. Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Христос воскресе!
Воистину воскресе. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вот меня интересует, есть такая маленькая молитва. Господи, дай мне слезы и память смертную и умиление. Так вот, память смертную, это когда мы просим эту память? В момент умирания или после смерти?
Нет, мы говорим о том, что Святая Церковь нас учит тому, что надо о смерти помнить всегда. Скажем, в мире светском, секулярном, безбожном, наоборот, всячески стремятся от смерти отвернуться. Вот обратите внимание, что они говорят: фу, кладбище, пойдем скорее отсюда. Или смотрите, вот там в храм несут покойника. Что это такое? Зачем это все они делают? Ну неужели нельзя обойтись без этого? Например, в протестантской церкви, знаете, до чего дошли? Что когда там умирает человек, его гроб ставят там на катафалк в машине, она стоит где-то рядом в переулочке. А все близкие родственники собираются в какое-нибудь помещение и ставят портрет умершего. И произносят речи перед этим портретом. Понимаете, как далеко они ушли. А покойник, скажем, находится метров 150-200, стоит в кузове машины. А Святая Православная Церковь говорит: нет, не надо покойников бояться. И почему? Потому что даже тело умершего человека, это ведь то тело, которое было крещено в таинстве крещения, которое было помазано святым миром. Именно это тело, которое принимало причастие, тело и кровь Христова. Вот. Это тело, которое также оно соборовалось, каялось в грехах. Это то самое тело, которое молилось, лобызало святые иконы, святые мощи. Это то тело, в котором обитала душа, которая христианская, которая всячески стремилась стяжать благодать Духа Святаго. И, например, у тех людей, у которых это получилось, и такой достаточным образом, потом даже тело, оно остается нетленным, это мы называем святыми мощами, то есть благодать Божия настолько усвояется этим телом, что само это тело, даже умершего уже святого, само становится источником благодати. И мы прибегаем к этому источнику, подходим, эти мощи, эти останки усопшего, мы их лобызаем, мы к ним прикладываем свои крестики, платочки, чтобы они осветились этой благодатью от этого источника. И посмотрите, ведь что такое для нас кладбище? Это, по сути, место упокоения святых. И когда мы вот это вот тело усопшего человека приносим в храм, что мы? Мы его отпеваем. Какие там говорим слова? Блаженный непорочный путь, ходящий в законе Господнем, блаженный испытающий сведение его, всем сердцем взыщут его. Посмотрите, как торжественное отпевание, это какой-то гимн, похвала этому человеку, потому что он до конца совершил свой подвиг. Звучит колокольный звон, пускай погребальный, но все-таки звон колокольный, открываются царские врата, зажигается паникадила, с четырех сторон ставятся подсвечники со свечами, светильники, священники выходят в белых облачениях, сам усопший покрывается белым саваном, и все призываются прийти и молиться, сказать: порадуйтесь, вот человек в жизни прошел все испытания до конца, претерпев до конца, то и спасен будет, говорит Евангелие, теперь уже он переходит, идет на суд Божий, а мы будем за него молиться. И Нас призывают об этом вспомнить не только тогда, когда мы должны умереть или кто-то умер, а об этом помнить всегда. И нам кажется поначалу, ой, это, наверное, такая горькая, неприятная мысль о смерти, но когда мы об этом начинаем вспоминать чаще, то мы понимаем слова святых отцов и Слово Божие, что «помни последнее твоя, и вовек не согрешишь». То есть эта память смертная, она нас трезвит, она нас бодрствует. Потому что если мы в ней забываем, то у нас получается ощущение, что мы, знаете, будем жить на земле или вечно, или хотя бы миллион лет. А когда мы вспоминаем память смертную, то мы уже делаем другие поступки, мы иначе себя ведем, мы произносим другие слова. И это нас исправляет, нас назидает, нас трезвит. Поэтому нам всем необходима постоянно память о смерти. И она, наоборот, нас будет даже и утешать, и радовать, повторяю, и бодрить, и трезвить.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Значит, мы должны постоянно думать о смерти.
Это очень полезно.
Спасибо большое.
Отец Феофилакт, сегодня вы вспомнили слова Спасителя, адресованные апостолу Фоме: «Не будь неверующим, но верующим». Что значит быть верующим в полном смысле слова?
Эти слова Господь сказал Фоме, и Он сказал им всем нам. Потому что апостола Фомы все-таки Господь дал шанс убедиться в своей вере. И свои сомнения, помыслы, неверие их самому же опровергнуть. У нас такого нету, у большинства людей. Но вот я здесь хотел вернуться чуть-чуть к этим событиям. Ведь что происходило с апостолами? Они ходили за Господом. Им было приятно слушать Его слова. Приятно было смотреть реакцию окружающих людей. Христос говорил так, как не говорили первосвященники и книжники, как вообще не говорили даже пророки или там псалмопевцы. И все были поражены этими словами. Христос совершал такие чудеса, которые раньше праведники ветхозаветные тоже не совершали. И им было особенно приятно, когда уже они входили в Иерусалим, и все кричали «Осанна!». Они думали, ну вот, наконец-то, сейчас войдет в Иерусалим, воцарится, скинем оковы позорные римского вот этого пленения, да, сколько можно работать на оккупантов, да. И наконец-то мы получим нормальное такое земное царство, а может быть даже и подчиним себе другие народы, ничего не будем делать, будем господствовать над всем миром. А Господь им предлагает другое. Он предлагает им свое тело и кровь. И когда вот наступил этот момент для апостолов истины, когда после причастия, после Евхаристии Господь привел их в Гефсиманский сад и там молился, а затем пришел Иуда уже с воинами, и Христа арестовали, схватили Его, связали, били, Его потащили за эти веревки. А апостол очень разочарован, сказали, вон оно что, ой, простите, начинается что-то не то. Мы на это не договаривались, как-то у нас, хотя Господь им об этом говорил много раз, но они думали, что это какая-нибудь очередная притча, это иносказание. Что такое притча? Дословно, это сказка. Ну, Господь говорил про свои страдания какие-то. Наверное, это притча, но не больше. А тут смотрит, а все начинается по-настоящему. Они говорят, ой, тогда вы нас извините. И они все в страхе разбежались. То есть они думали, что он все-таки царь, и он сможет совладать-то. А оказывается, он с воинами не может справиться. Наоборот, они его связали, арестовали и увели. И они в страхе разбежались. И потом видят, его не только оплевали, заушали, били. Его и распяли, и он страдал, и умер, как обычный человек. И его потом уже Иосиф и Никодим сняли, да, и Иоанн Богослов там был, и Божья Матерь. Вот, повили плащаницей, вот, пропитали алоями смирной, как это делали со всеми покойниками там, в Палестине, и положили в гроб, и привалили камень, все. Рухнули мечты, фантазии о земном господстве. А потом вдруг через три дня какие-то непонятные слухи. Что за слухи? То он воскрес, как воскрес? И они бегут на гроб, но он пустой. Ну а где сам-то Христос? Он вроде бы является то там, то одним, то другим. И они не сразу верят. Ведь смотрите, апостолы не поверили женам мироносицам, которым первым явился Христос. И они стали, по сути дела, апостолами для апостолов. Они им не поверили. Потом он явился им, кроме Фомы, и упрекал их за их неверие. Потом явился вместе с Фомой, потом еще раз являлся. Да? Но вот в Евангелии, по крайней мере, отмечено 11 явлений. Почему у нас вот есть 11 воскресных Евангелий? Да? Вот он являлся им, научая их тайнам Царства Небесное. Почему так? Да потому что апостолов это все преобразила, причем не просто преобразила, радикально изменила. То есть, если момент, когда Господа арестовывали, схватили в Гефсиманском саду, что такое было 12 апостолов? Это был один предатель, Иуда-предатель, один отказавшийся, Петр, который трижды отказался, и 10 трусов. Вот что такое, из себя представляли апостолы в момент, да, в Гефсиманском саду. Все, что есть, как есть. То когда они убедились, что он действительно воскрес, посмотрите, какие они стали. Они стали совершенно другими людьми. У них у всех было бешеное, огромное желание идти с проповедью о воскресшем Христе, причем проповедовать так, чтобы умереть даже за эту проповедь. То есть они желали, горели таким желанием. То есть не осталось и следа от прежней трусости, вот, то есть жалости. То есть вот что сделал с ними момент воскресения и момент их уверения. Почему Господь и сказал апостолу Фоме: «Не будь неверен, но верь». И когда он сказал: «Господь мой и Бог мой, посмотрите на Фому с этого момента, почитайте его житие, как он уже пошел, и как проповедовал, и какие претерпел страдания до самой смерти». Все 12 апостолов кончили свою жизнь страдания. Почитайте житие каждого из них. Что они претерпели, как вот апостол говорит, там их били палками, топили в море, и они там терпели от братьев, от лжебратьев, от язычников, от иудеев, от всех они терпели. Поношение. Но их невозможно было остановить, их проповедь о распятом Христе. И до сих пор проповедь это продолжается и по сей день, потом через святых уже мужей апостольских, затем епископов, священников. Она идет и по сей день, и будет идти до второго пришествия. Ее остановить невозможно никому никогда. Господь сказал, что созижду церковь мою, врата адова не одолеют ее.
Почему не все люди могут уверовать? Почему существует такая духовная невосприимчивость у некоторых людей?
Ну, во-первых, вера от слышания. Надо, чтобы веру кто-то кому-то передал. Чтобы, скажем, вы верите в Бога, вы принесите эту веру другому неверующему. Как вот огонек зажигается от огонька. Сам же по себе огонь не возникает. То есть должен быть, почему, как блаженны ноги, которые идут с благовествованием о воскресшем Христе. Во-вторых, даже некоторые, слыша о вере, ее не сразу принимают. Почему? А им придется изменить всю свою жизнь. Потому что ведь придется-то бороться с пороками, со страстями, оставить некоторые вредные привычки. Мы же знаем, как, например, трудно оставить, скажем, навык там пьянства, или табакокурение, или наркоманию, или другие там страсти и пороки. Там нельзя прелюбодействовать, нельзя воровать, нельзя говорить ложь. Это же не так-то просто, не так-то легко. И человек говорит: ой, а можно я останусь очень неверующим? Да? Чем вот это? Вот и становиться верующим, последователем Христа. Я, может быть, как-то вот так поживу, да? То есть он просто даже слыша проповедь о Христе, не свою волю не направлять, не соединять с волей Божией, свою жизнь не соединять с жизнью во Христа. Ведь именно мы, когда причащаемся, мы свою жизнь соединяем с жизнью Христа. В нас живет Христос, и мы живем во Христе. В этом смысл причастия. Так что, когда мы причащаемся, нам уже не требуются, как и Фоме, какие-то подпорки уверения нашей веры. То есть, почему вот очень важно причащаться. И вы знаете даже, что нужно сказать, что вот очень важно для священников своей задачи, чтобы все, кто крестились, хотя бы раз причастились, чтобы хотя бы раз вкусили тело и кровь Христова. И даже если приходит к батюшке на исповедь человек, который, может быть, не постился там 3 дня, или сегодня не прочитал там три канона, два акафиста, последний ко причастию, священник его должен допустить до причастия, чтобы он причастился хотя бы раз. Здесь надо вспомнить Марию Египетскую. Помните, как же она грешила. Ну вот она пришла на Иордан, умылась, зашла в церковь, Иоанна Креститель, ее там священник сразу причастил, хотя там она три дня не постилась, и это самое, каноны не читала, он ей сразу тут же причастил, хотя она ему поисповедовала такие грехи, что у нас до сих пор волосы дыбом стоят. Священник не испугался, спокойненько разрешил ее от всех грехов и допустил до святой чаши. Вот так же мы должны все делать, батюшки. Вот. И не только это обязанность нас, священников, но и вообще все мы православные христиане, если и знаем, что есть какой-то христианин, который крестился, но ни разу не причастился. Мы должны приложить все усилия, чтобы он все-таки пришел в церковь и сподобился причащению святого тела и крови Христовой. Потому что нельзя пообедать заочно. Это надо испытать, это надо пережить один раз. Как сказано, вкусите и видите, как благ Господь. Вот эту благость надо пережить лично. И каждый имеет этот личный опыт своей веры во Христа и своей встречи со Христом, своего узнавания Христа. Этого я всем и желаю.
У нас звонок. Давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Мы вас слушаем. Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Раба Божия Анастасия из города Минска. Скажите, пожалуйста, как не впасть в грех осуждения, работая в большом коллективе и слушая поневоле, как осуждают других людей, в том числе священников?
А для этого надо внимать себе. Вот обратите внимание, Великий пост, нас Святая Церковь тоже приглашает и призывает посещать храм Божий и почаще. Там и проходят такие более продолжительные службы. Обратите внимание, там практически за каждым богослужением нам читалась молитва святого Ефрема Сирина, святого преподобного Ефрема Сирина, где были такие слова: «Даруми зрети моя прегрешение». Вот, когда мы увидим свои прегрешения, то нам грехи других людей уже так нас не будут как бы щипать, нас так не будут уже задевать. Вот как говорится, например, когда у тебя дома покойник, разве будешь ты кого-то там перебирать, кому-то кости мыть, у кого тоже дома покойник? Ты можешь говорить: вот у меня умер, мне родной, близкий, дорогой человек, я об этом плачу, я скорблю, я об этом не могу не думать, я даже не могу кушать, не могу спать. Умер очень дорогой, близкий мне человек. Так вот мы примерно должны говорить, что вот погибает моя душа, все спасаются, один я погибаю. И тогда вот, когда я это увижу в действительности, то я буду знать и видеть, что да, у других тоже есть грехи, но ведь им помоги, Господи, самим ответить за свои грехи. А мне придется отвечать за свою душу, которую Бог дал мне чистой, белой. И она такой стала, особенно после крещения. Почему и после крещения одевается белая рубашка? Но если бы мы в момент крещения умерли, тогда бы мы сразу свечкой так вот вертикально пошли в рай, потому что в этот момент мы были святые. А если не умерли, и Бог нам дает еще время жизни, то стоит у нас еще дополнительная задача. Надо, чтобы на этой белой рубашке появились бриллианты, там и другие драгоценные камни, то есть добрые дела. То есть надо еще свою душу украсить добродетелями. Нам для этого и дается это время. То есть Господь, раз нас не забрал в момент крещения, значит, надо в этом стараться скорее подвязаться. А дальше наступает еще более интересный момент, как говорят святые отцы, когда мы начинаем делать добрые дела, то есть исполнять заповеди евангельские, то они говорят, по мере того деятельное исполнение Евангелия нас приводит к смирению. То есть начинаю я делать добрые дела, я вижу, что я никуда не гожусь, я абсолютно никчемный. Я не могу ни одно доброе дело совершить без греха. Если даже я его как бы внешне совершаю от начала до конца, то потом при рассмотрении это доброе дело похоже на гриб, который весь изъеден червями. То есть пока я делал доброе дело, промелькнули десятки, сотни грехов. Поэтому что же это за доброе дело, которое как червивый гриб? И поэтому совершенно нету никакого основания чем-то кичиться и превозноситься, а наоборот все больше и больше, только человек тогда познает свою греховность и немощь. Еще это происходит от того, что человек, когда он далек от Христа, от Солнца Правды, то он не видит свои грехи. Он может видеть грехи других, их осуждать. Даже грехи священнослужителей, они тоже есть. Батюшки тоже люди. Но когда человек начинает приближаться к свету, что происходит? Как в комнате, в которой есть абсолютная тьма, то человек зашел, ему кажется, в ней, в этой комнате пусто, ничего нет. Если чуть-чуть включить свет, немножко, он видит очень крупные предметы, как, например, это стол. Если свету добавить, он уже видит более мелкие предметы. А если изо всех сил включить такие прожекторы, которые вот нас сейчас освещают, то мы даже видим пыль, которая в воздухе, вот эта взвесь. Точно так же с человеком. По мере того, как он приближается ко Христу, он вначале видит у себя самые страшные, крупные грехи. Потом видит уже более мелкие. А когда еще ближе становится ко Христу, он видит, что их грехов больше, чем морской песок. Их больше, чем звезд на небе. И он только думает: Господи, когда мне успеть покаяться? Когда мне успеть все оплакать? Когда мне успеть с Твоей помощью хоть немножко исправиться? Дай Боже мне силы времени вот над этим поработать. Посечь терни страстей в своем сердце.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое, отец Феофилак. У нас не так много времени остается до конца передачи. Еще успею вам задать вопрос, как укрепить свою веру?
Вообще вера – это дар Божий. Как и любой дар, как, например, покаяние. И мы должны верить, как мы можем? И просить, чтобы, Господи, Ты укрепи сам нашу веру. То есть, вы знаете, наше вот чувство, скажем, веры в Бога, любви к Богу, она как прожектор, как фара. Прежде всего, мы должны этот луч направить на Христа. Какой Он есть? Что вот мы можем, как поверить, так мы и должны сделать. А Христос ответит нам встречной любовью, своим прожектором, своей фарой, своим лучом, который нашу веру и нашу любовь, Он ее осветит, Он ее очистит, Он ее сделает сильнее.
И еще все-таки вопрос успею задать. В утреннем правиле есть такие слова: «Вера вместо дел да вменится мне». Вера же вместо дел да вменится мне. Что означают эти слова? Каков их смысл?
Вот вы сейчас просто берете, вырываете из молитвы одну фразу. И тогда она кажется не очень понятной. А если вы это предложение продлите, да, там, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь, ибо дел отнюдь оправдающих мя. Да. То есть о чем мы говорим? То, что я уже сказал, что когда мы начинаем делать добрые дела, то мы видим, что они все порочны. Они все равно пронизаны грехом. Но здесь еще о чем надо сказать? Что спасает нас не дела. Нас спасает вера. Без веры невозможно угодить Богу. Нельзя угодить Богу, да? Мы спасаемся верой. А добрые дела являются свидетельством, подтверждением нашей веры. И этих добрых дел у нас может быть больше, может быть меньше. Это еще как Бог даст. Например, человек лежит парализованный, у него меньше, может быть, возможности делать добрые дела, а у кого-то их больше. Это уже каждый должен ответить по своей совести. Но мы всегда должны помнить об этом, что дела наши являются подтверждением нашей веры. То есть вера без дел мертва есть, но мертва есть, что без веры невозможно угодить Богу. Но вера без дел мертва. То есть мы делаем добрые дела, подтверждая, что, Господи, мы не только в Тебя верим, но мы и хотим исполнять Твою волю, Твое божественное Евангелие, как там написано, так мы хотим поступить. Но главным образом нас спасает вера. Об этом говорится в утренних молитвах.
Если верующий человек попадает в среду неверующих людей, и в этой среде он слышит обвинения в адрес церкви, в адрес веры, как поступать в такой ситуации, если даже есть такая открытая конфронтация, провоцирование на конфликт?
Вы знаете, наверное, здесь нету одного единственного общего ответа. Например, можно вспомнить из Ветхого Завета: «Не обличай безумного, да не возненавидит тебя». То есть, если ты будешь обличать неверующего, ну, можешь получить в лоб или в ухо, а в любом случае ты его не сделаешь верующим. Хотя иногда надо сказать свою позицию, надо сказать, засвидетельствовать свою веру, да. Но больше всего, вы знаете, на неверующих действует наша жизнь, наши дела, наш образ жизни. Сказано, так и да просветится свет ваш пред человеки, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего, который есть на небесах. То есть мы должны прежде всего свидетельствовать не столько словами, сколько самой своей жизнью, своими делами. Вот, потому что сейчас, знаете, если до кого-то что-то дойдет, он скорее бежит скорее к микрофону. Вот это сегодня беда наших дней. То есть, если бы до человека дошло, и он бы побежал делать добрые дела, как было бы хорошо. А пока все стремимся к микрофону. Это немножко печально.
К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Может быть, еще несколько слов о дне Антипасхи и о духовном смысле этого дня.
Вот смотрите, как бы Антипасха связана с Пасхой. Да? Если всю Пасху, согласно правилам 6-го Вселенского собора на Святая Церковь призывать, ликовать и славить, хвалить воскресшего Господа и причащаться святых Христовой тайны, то как было бы хорошо, чтобы и сегодня, в неделю Антипасхи, мы бы тоже покаялись в своих грехах, очистили свою совесть, причастились бы святых Христовых животворящих тайн и вместе с апостолом Фомой сказали: «Господь мой и Бог мой».
Спасибо вам большое, отец Феофилакт. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Боже, всем благословение от воскресшего Господа. И не забудьте оказать помощь телеканалу
«Союз».
Это тоже добрые дела. Давайте делать их. Он существует на ваши пожертвования. Вот. Если вы хотите слышать, то те, кто бегут к микрофону, просим совершить пожертвование.
Спасибо вам большое. Спасибо за беседу. А я напоминаю вам, что у нас в гостях был наместник Воскресенского Ново-Иерусалимского Ставропигиального мужского монастыря архимандрит Феофилакт. Всего вам доброго и до новых встреч.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!